Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич к нам пришел. Политолог, историк и политик. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. На нас можно и посмотреть, нас можно послушать, и нам можно в чат написать сообщение по делу. Я обязательно зачитаю. И Виктор Корга уже приветствует. 36-е приветствую. Всем, товарищи, здравствуйте. И начнем мы давайте с чего? А давайте начнем с Государственной Думы. Вот. Еще мы поговорим, конечно, про влияние США на Украину и Европу. Еще поговорим про цены на газ, чего там Европа ждет. Вот. Но
выборов... Но вам, государственникам, удобнее начинать с Госдумы. Я
нам,
понимаю,
государственникам вас. Интереснее, наверное, надо читать с Государственной Думы, потому что и без нас много кто поговорит про Европу. Я надеюсь, что мы с вами без клише обойдемся каких-то. Вот. Но про Госдуму интересно. Владимир Путин, во-первых, призвал людей голосовать. Голосование трехдневное. Дня тишины, получается, нету.
Путин вот. Отменил тишину.
Путин.
Поэтому день, говори, Москва.
Говори, Москва. Да, по крайней мере, день. Но у нас, естественно, остальные законы сохраняются. В общем-то, мы прогнозов никаких не даем, мы ни за кого не агитируем. Вот, мы пытаемся понять расклад на будущее. С вашей точки зрения, перспектива ли, существенное ли появление, например, пятой фракции? Вот. И, во-вторых, а как, в принципе, должен измениться парламент? Потому что президент говорит, что благодаря поправкам в Конституцию парламент наделили какими-то еще более значимыми полномочиями, и теперь парламент восьмого созыва будет не то, что парламент всех предыдущих семи, ну или, по крайней мере, последнего.
Ну, во-первых, хорошо, что президент Путин не только призвал прийти и проголосовать, хотя, на мой взгляд, в этом году и была такая избыточная идентификация президента с вечно правящей партией нашей. Вот. Он как-то очень активно выступал на съезде, там, и всячески встречался. То есть он явно свой личный ресурс, свой личный политический авторитет, несомненно, значительный среди наших граждан, он клал на весы партийной поддержки. Это заставляет задуматься, то ли партия не так уверенно себя чувствует и нуждается в подпорке со стороны президента, в его мощном плече, то ли что-то задумано такое, почему непременно нужно сохранять который сезон подряд конституционное большинство в Государственной Думе. Вроде бы с Конституцией разобрались, как бы все поправки внесены, не будет же еще раз заходить наша власть на правку Конституции. То есть зачем, собственно, конституционное большинство непременно, трудно сказать, но вот здесь был некий такой посыл со стороны президента. Что касается парламента. Угу. Парламент крайне важный институт в политической системе, особенно в политической системе России. Ну, скажем, в странах меньшего размера, в странах таких не столь сложных, не таких составных, когда много народов, много республик, такая сложная асимметричная федерация, вот в других странах, простых и небольших, там, может быть, и парламент такую вспомогательную роль играть. А в случае с Россией парламент невероятно важен, потому что он позволяет собирать, политически собирать страну, согласовывать сложные, не всегда совпадающие интересы разных регионов, разных слоев населения. Вот. Поэтому если вот эта функция собирания, представительство и согласование интересов не работает, то тогда, к сожалению, страна слабнет. Тогда все слишком сосредотачивается на одной партии, а иногда даже и на одном человеке.
Но вам на это, Сергей Борисович, скажут, что, по крайней мере, из практики работы Государственной Думы, там, вот, созыва там, 6-го, 5-го, неважно какого, сложилось какое представление о парламенте? Он ручной. Из правительства спустили ну, да, согласовали, может быть, где-то поспорили, приняли закон. Там из администрации президента чего-нибудь тоже предложили, вот, и Госдума тоже быстренько все это приняла. То есть насколько парламент, в принципе, самостоятелен? И самое главное, а нужно ли, чтобы он был самостоятельным? И тогда от кого независимым? Что, от правительства, от президента, от совета? Ну, не очень понятно.
Вот это один из ключевых вопросов, я согласен. У парламента, чтобы он был сильным и авторитетным, должна быть институциональная самостоятельность. Он должен быть независим от исполнительной власти. К сожалению, у нас это правило не соблюдается. Действительно, наш парламент слишком ручной. Ну, скажем, верхняя палата... наш Сенат, наш Совет Федерации, он вообще голосует в основном единогласно, как в старые советские времена. Случай, когда там один, два, три, и максимум три человека голосуют не так, как большинство, становится некой сенсацией, все начинают выяснять, что там случилось. Вот, то есть, надо сказать, что представительная функция у высшего нашего органа парламентского, у Совета Федерации, вообще отсутствует. А что касается Государственной Думы, да, Государственная Дума такой вот достаточной самостоятельностью не обладает. Действительно, ну, свыше 80%, а если посмотреть внимательнее, то даже порядка 90% законов, которые Госдума принимает, они инициированы правительством. То есть правительство то, что ему нужно, в соответствии со своими приоритетами, вырабатывает, потом вбрасывает в Государственную Думу, там, так сказать, машина проворачивается, минимальные некие поправки вносятся, но если правительству какие-то поправки не нравятся, оно так и говорит, вот это мне не нравится, это все вбрасывает.
Ну, может быть, смотрите...
А потом раз и утвердили.
Здесь есть два аспекта. Тот парламент, который у нас сложился, возможно, это следствие того, каким был парламент и сколько было в связи с этим проблем в конце 90-х годов, в начале 2000-х. Вот, пресловутые коробки из-под ксерокса и так далее. Другой момент.
Ну, коробки на выборах были, все-таки не по парламенту их носили.
Ну, понятно, но, по крайней мере, говорили, что как бы был очень серьезный лоббизм интересов отдельно взятых людей, через которых там, значит, они протаскивали те или иные законы и так далее и тому подобное. Другой аспект. Возможно, опять же, то, какой парламент сложился, просто потому, что в правительстве люди несут фактически персональную ответственность за то, что они делают. Это люди исполнители. Вот, и, соответственно, ну, условно, они лучше знают. То есть там сидят, скажем так, может быть, более профессиональные люди, чем в парламенте. Потому что парламент, ну, фактически у нас получается представительный орган. Хочешь спортсмена, хочешь певца, хочешь актера. Ну, может быть, там несколько юристов еще найдутся. Ну, а в правительстве сидят несколько иные люди.
Понятно, что уровень подготовки может быть разный. Парламент действительно представляет, должен, во всяком случае, представлять население во всей его сложности. Кстати, и представительную эту функцию свою нынешняя Государственная Дума не выполняет. Население недостаточно у нас представлено в Государственной Думе. Ну, скажем, мы как-то говорили уже об этом в предыдущих наших эфирах, что у нас вообще не представлено предпринимательство как класс, как сословие.
А как на декларации посмотришь? Все хорошо?
Да нет, это все декларация.
Это другое?
Да, это другое. К сожалению, это другое, да.
Так.
Вот у нас в стране сейчас свыше 15 миллионов малых и средних предпринимателей. Это, кстати, мало, потому что пару лет назад было 18 миллионов. А вообще-то, как тот же Владимир Путин как-то говорил, что нам нужно минимум 25 миллионов малых и средних предпринимателей. Но даже если взять нынешнюю цифру, порядка там 15-16 миллионов, вот они не представлены у нас в Государственной Думе, поэтому, собственно, и посмотрите на избирательную кампанию, что обещают эти люди. Всем все и сразу.
То есть мы, и что-нибудь отменить обязательно.
То есть, ну, отменить, да, естественно, там, провальную, совершенно провальную пенсионную реформу, отменить откровенно провальную, ее уже частично отменили, медицинскую реформу, так называемую оптимизацию нашего здравоохранения. Действительно, две провальных этих вещи висят тяжелым грузом на на Государственной Думе прежнего состава, но никто так и не ответил за два эти провала. Как вот отряхнулись немножко и пошли дальше. Теперь будем отменять. Я хочу сказать следующее. Значит, значительная часть реально существующих интересов, серьезных таких социальных интересов, присутствующих в нашем обществе, она не представлена в нынешней Государственной Думе. Вот эта квадрига из четырех партий, прочно там обосновавшихся, она не транслирует те запросы, те интересы, те беды и боли, которые существуют в обществе, не транслируют в законодательство. Однажды, раз там в 4-5 лет они пытаются это делать в ходе избирательных кампаний, всем все обещая, но, к сожалению, забывают вскоре после выборов. Вот здесь, я надеюсь, что-то изменится. Почему? Потому что стали избиратели, может быть, больше обращать внимание на состав Государственной Думы. Действительно, вот тот состав, который будет избран в этом году, он впервые в истории Новой России получит то право, которое раньше у него не было. Этот состав парламента будет утверждать премьер-министра, то есть главу правительства, и будет утверждать министров.
Ну, то и есть, как обычно, будет какая-то партия не примет кандидатуру, а все остальные примут, и все.
Секундочку. Раньше этого не было, как обычно. Вот впервые Госдума утверждает главу правительства и состав его кабинета, а президент потом назначает. Причем, если Госдума не утвердит, то и назначать некого. Здесь, возможно, некие коллизии, хотя я не думаю, что они возникнут.
А предложение, это кто, просто напомнить, предложение, кто по составу представляет?
Значит, предложения исходят от президента, да. Вот, но у Госдумы появляется право соглашаться или не соглашаться.
Ой, как же более... они поступят, интересно, Сергей Борисович, интрига, настоящая интрига.
Понятно, что это некая легкая тень институциональной самостоятельности, которая упала на нашу Госдуму, но лихая беда начала. Значит, для меня что важно? Чтобы вот премьер, который придет на утверждение в Государственную Думу, чтобы он не просто помахал рукой с трибуны перед голосованием, а чтобы он представил программу деятельности своего правительства с какими-то реальными рубежами, которые его правительство должно достичь. И потом ответил политически за то, что он провозгласит. То есть мы утверждаем, мы, Государственная Дума, должны утверждать не только человека, но и программу этого человека и его команды на ближайшие 5 лет, а потом регулярно спрашивать, как там, ребята, вы выполняете тот документ, как вы выполняете, под который мы вам дали власть.
Ну, так и так спрашивают, помните?
Нет,
приходили это, периодически
так министры. Это чисто вот вынужден, да простят меня обитатели Государственной Думы, к которым я сам когда-то относился. Вот сейчас отчетность правительства перед Государственной Думой в значительной степени имитация и профанация. Не происходит реальной отчетности, потому что отчет должен быть представлен заранее, а не в день, когда кто-то появляется на трибуне, чтобы его можно было изучить, чтобы экспертным организациям можно попросить дать оценку и так далее. То есть, чтобы это была серьезная дискуссия. Вот еще что хотелось сказать. Мы сказали о институциональной самостоятельности парламента, которая явно недостаточна,
так.
О представительности, которая нарушена серьезно. Теперь вот хотелось бы сказать о конкурентности законотворчества. Уже упомянуто, что в основном законопроекты рождаются в правительстве и туда же возвращаются после достаточно формальной процедуры прохождения через Госдуму. А вот что обязательно должно происходить, должна быть конкуренция проектов развития. Вот Госдума должна разные варианты, разные стратегии, скажем, экономической политики, промышленной политики, технологической политики рассматривать, разные варианты той же пенсионной реформы надо было рассматривать, может быть, вот такие, может быть, такие. Нет, как правило, вот что правительство внесло, это и есть единственный вариант.
Частично что-то скрыл такой. Я просто пытаюсь понять, ну, Сергей Борисович, по факту, а мы не сталкиваемся, ну, просто даже вот с выборами хорошо. Да, выборы — это очень важно. Но у многих сложилось впечатление, что это некий ритуал. Ритуально Государственная Дума вспоминает, что есть народ, а ритуально народ идет тоже на выборы, потом ритуально принимает новый состав Государственной Думы, и вся остальная практика сохраняется. Ну, значит, знаете, праздник, а на следующий день наступают просто обычные рутинные будни. Вот и все.
Ну, ритуал, но по 10 тысяч пенсионеров-то получили, а силовики аж по 15 тысяч. Все-таки это реальные деньги.
Раз. Один раз. Дальше.
В месяц выборов, да. Почему бы и нет. Значит, хоть шерсти клок. Значит, что касается еще парламента, контрольная функция. Угу. Важнейшая функция контрольная. Так. Мы сказали уже, что нужно спрашивать с правительства за выполнение программы, им заявленной. Но есть еще другие контрольные вещи. Скажем, есть у нас такой орган, как Счетная палата. Сейчас ее возглавляет Кудрин. Алексей Кудрин, угу. Наш мощный финансовый и экономический ум. Кстати, работает очень добросовестно. Хотя вроде бы человек, так сказать, уже много чего в жизни сделал и достиг. Мог бы так успокоиться и просто синекуру свою тешить. Но работает очень углубленно, настойчиво и регулярно радует нас всевозможными разоблачениями и открытиями.
Так.
Но вот по разоблачениям и открытиям Счетной палаты никаких последствий не наступает. Вот, скажем, прокуратура не реагирует, Следственный комитет, а хотя для него тоже есть там материалы, не реагирует, а вот Государственная Дума могла бы среагировать, могла бы пригласить того же Кудрина, могла бы уточнить по его отчету Счетной палаты. А вот здесь вы сказали, что неправильно, а может быть даже незаконно израсходовано там почти триллион рублей, а давайте-ка мы разберемся подробно, вот куда этот триллион ушел, а почему люди допустили или нецелевое расходование бюджетных средств. А почему, скажем, весь год министерства, которым эти деньги были спущены, целый год их не использовали, а в последний месяц, да, в последний месяц кинулись тратить? Почему средства не доходят до регионов и до конечных получателей? Вот все это могла бы выяснять нормальная Государственная Дума, пока не выясняет.
Сергей Борисович, тогда здесь другой момент, просто концептуально. Вот есть тезис, который присутствует в обществе, что выборы ничего не решают, что это, да, это ритуал, вот, и так далее. Но, с другой стороны, для чего-то ведь эти выборы проводятся. Вот вы, как опытный политик, политолог, скажите, для чего проводятся эти выборы? В условиях того, что в обществе присутствует тезис, о котором я сказала выше.
Ну, я надеюсь, что не напугаю страшными терминами наших граждан. Это легитимация власти. Так это по науке называется. То есть, ну вот как власть в старые добрые времена объясняла, почему она имеет право властвовать, а почему вы должны подчиняться. Тогда вот эти самые полномочия на властвование и обязанность, соответственно, подчиняться происходили от Господа Бога сверху. То есть император проходил процедуру помазания церковного на власть, на него снисходила божественная благодать, угу. И он от Бога получал санкцию на то, что он главный в стране, и то, что его воля неоспорима. А вот в современной республике вот эта легитимация власти, то есть наделение высшими полномочиями, оно снизу должно происходить, то есть граждане, участвуя в выборах, наделяют власть полномочиями, ибо если этой процедуры нет, то тогда, как бы, а кто-то пытается властвовать, минуя этой процедуры, ну, тогда он узурпатор, как бы,
но
и так
как
далее.
Хорошо, но как это...
Тогда как бы ему можно и не подчиняться.
Понятно, но как это все-таки увязывается вот с этим тезисом, что мы пойдем, ну, как будто бы ничего не решается, хотя мы понимаем, что многие так говорят, не подкрепляя свои заявления никакими доказательствами. Вот, а с другой стороны, это про патернализм, скорее, который все равно присутствует в обществе. И есть еще другой момент. А что делает с вашей точки зрения власть, и что она, например, недоделывает, чтобы в обществе вот этот вот слом сознания все-таки произошел, что да, от людей что-то зависит, и да, власть сама по себе, скажем так, там, чиновники, депутаты не должны воспринимать, что вот их власть сакральна, а все-таки их наделяют властью. Этот ритуал происходит.
Происходит следующее, на самом деле, происходит формирование, ну, в любом государстве в той или иной степени это происходит, формирование политической элиты. Вот эта самая политическая элита, она стремится замкнуться в такую корпорацию, которая воспроизводит сама себя, и дальше она уже не народ, как бы, делегирует власть снизу тем, кто будет работать в правительстве и парламенте. А вот эта политическая элита, она из состава народа выбирает тех, кто ей удобен, она их проводит через соответствующие избирательные процедуры и потом, так сказать, интегрирует в свой состав. Вот такой элитарный характер, он в принципе неизбежен, потому что он придает некоторую устойчивость. Нельзя, чтобы каждые выборы проходили как революция. Вот, сначала одна часть народа протащила на тех или иных лозунгах своих людей, потом другая часть народа своих людей и так далее. Наличие некоторой просвещенной, национальной, государственно мыслящей, ответственной политической элиты – это важный элемент политической системы. Если эта элита не становится такой замкнутой, самодовольной, такой высокомерной кастой, которая начинает чувствовать себя избранниками Господа Бога, как в прошлом чувствовал себя император, которые считают, что они могут что-то народу разрешать. Вот народ созрел, мы можем ему это разрешить. А вот до этого народ еще не созрел. Нет, этого мы народу разрешить не можем. Вот если только элита начинает в таких терминах думать, ну, это начало серьезного системного ослабления государства.
Она думает так,
чреватого, как вы думаете? Вот у меня такое ощущение, что уже так думает, да.
Но есть
что же... можно позволить народу, а чего ему позволить нельзя.
Ну, народ ребенок.
Да.
Ну, такое восприятие. Но есть
причем еще... народ сложный, трудный подросток, да, который надо воспитывать, периодически отшлепывать и что-то разрешать, а чего-то не разрешать.
В этой связи все-таки можно ли сказать, что особенность нынешней избирательной кампании сводится к чему? Что там каких-то, например, 10 лет назад теоретически, да, была там гражданская активность, были, возможно, некие компромиссы, помним, 2011 год. Вот идеал, но и внутри истеблишмента политического были, ну, даже не шатания, а, может быть, были разные взгляды, и там стороны пытались найти компромисс. А сейчас система цементируется. Вот признаки этого вы видите?
Вижу, к сожалению. Важное слово вы упомянули, компромисс. Но иногда можно к этому добавлять разные еще дополнительные слова, типа там беспринципный компромисс и так далее. Вот компромисс на самом деле это важное, позитивное понятие для политики, особенно в сложных государствах, как Россия. Я уж не говорю о том, что нужен компромисс между, скажем, задачами экономического развития, которое предполагает, скажем, снижение налогов, создание максимально благоприятствования для нашей экономической деятельности, да? А с другой стороны, есть социальные потребности, и они, тогда необходимо, наоборот, повышать налоги, повышать изъятие денег из экономики для того, чтобы решать те или иные социальные задачи, ну, например, там, строить больницы, школы и так далее. Вот между этими двумя целями, которые и та, и другая важны, нужно находить компромисс. Но это... одно из, так сказать, но
есть проблема...
одна из иллюстраций.
Да.
Но компромиссы нужны еще и между политическими силами, конечно, обязательно.
Но есть такая, если компромисс между политическими силами еще возможно, мы понимаем, отсюда, я думаю, что появилось выражение системная оппозиция и несистемная оппозиция, то есть системники, они, да, идут на компромисс и так далее, то с точки зрения власти, есть тоже такая точка зрения, компромисс воспринимается как проявление слабости.
Вот
именно с их
тяжелое,
стороны,
тяжелое заблуждение. На самом деле, с точки зрения власти, компромисс с оппозицией, например, это признак правильности, народности, системности. А вот отсутствие компромиссов и стремление диктовать, вопреки тому, что там оппозиция путается в ногах и пытается что-то там время от времени нам, начальникам народа мешать. Вот это признак слабости, который рано или поздно обрушит правительство.
Сергей Станкевич с нами, политик, политолог, историк, программа «Револьвер». новости, потом продолжим. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день. А с нами Сергей Станкевич, политик, политолог и историк. Программа «Револьвер», YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там идет, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Так, и что еще здесь есть? Да, по поводу европейского энергетического кризиса, по крайней мере, так вот я даже CNBC сейчас ради интереса открыла, потому что удивительно, кстати, я заметила, европейская пресса не спешит бить в набат и публиковать, что происходит на... анализировать, публиковать, что происходит на газовом рынке. В отличие, кстати, от российской прессы. Я сегодня с утра специально посмотрела. Угу. Последние обновления там были 20 часов назад, например. Ну и что? Ну да, вот. Но нету такого, что мы будем делать, если цены на газ будут продолжать расти. Вчера они рекорд какой-то побили, там что-то $900 за 1000 кубометров. Но это действительно, как мы говорили со специалистами, в основном, конечно, бумажники-спекулянты подключились, потом цены упали, там сейчас 700 с лишним. Но в любом случае, вот CNBC я читаю, просто вот перевод с листа. Европейский энергетический кризис, значит, усугубляется, нервирует обстановку, и аналитики предполагают, что цены еще больше будут расти. В этой связи важно, конечно, понимать, что, с одной стороны, запустили «Северный поток-2», и, казалось бы, цены должны упасть, потому что есть альтернативные источники энергии. А с другой, альтернативные источники, помимо Украины, доставки газа в Европу. Но есть другой момент. Европейский Союз слишком поспешно начал переходить на альтернативные источники энергии. Ветряки, солнечная генерация, вот это вот все. И не просчитали. Это оказалось дороже. И это оказалось не так быстро, оказывается, как на самом деле. С другой стороны, с вашей точки зрения, как этот энергетический кризис будет подсвечивать европейско-российские отношения? Потому что Россия со своей стороны, «Газпром», например, выполняет все обязательства. И по поводу транзита с Украины до 2024 года. Там эти контракты не пересматриваются, они закреплены. Плюс с этой трубой. Но там трубу достроили. Но теперь некоторые страны Европейского Союза говорят, нет, это что-то совсем не так. Мы хотим через Украину, потому что через Украину будет какой-то другой газ, нежели по «Северному потоку-2». Это некоторые европейские страны, не Германия. Потому что Германия главный заинтересант все-таки «Северного потока-2».
Ну, сначала немножко по «Северному потоку». Действительно, он достроен, действительно началась процедура его сертификации. Эта сертификация должна быть технической, административно-технической и экологической. Все документы поданы и приняты вот этой конторой «Bundesnetzagentur», страшное немецкое название, вот, которой положено этим заниматься, и 4 месяца максимум она может этим заниматься, значит, в начале января, не позже, должен быть сертифицирован этот самый легендарный уже «Северный поток-2». Не позже, но может и раньше, в принципе, и я думаю, что поторопится сейчас бюрократия германская, чтобы все-таки побыстрее этот самый поток сертифицировать. Хотя, действительно, с помощью нескольких судебных исков противникам «Северного потока» пока удалось уполовинить вот эту самую эту лицензию для «Северного потока-2». То есть он должен на половину своей мощности загружать «Газпромовским» газом трубу, а еще половину держать пустой на тот случай, если какие-то конкуренты появятся и захотят заявиться на этот объем. Хотя никаких конкурентов быть в принципе не может, все это понимают, но формально вот это будет какое-то время длиться. Здесь как бы все понятно нам, и вся эта гибридная война, длившаяся несколько лет против «Северного потока», одна завершилась победой. Победой. Но не только «Газпрома», кстати, все забывают, что это проект, хотя он и контролируется «Газпромом» через его швейцарскую дочку, но там еще 5 крупнейших европейских компаний энергетических, 2 из них немецкие, 1 англо-голландская, Значит, и, кстати, в одной из немецких сидит финская компания наполовину, государственная, а Финляндия пока полностью получает свой газ из России. Вот, ну и Франция там тоже представлена. Иными словами, вся старая Европа, она как бы кровно заинтересована в том, чтобы этот проект работал. Но они наверняка сумеют дальше настоять на том, спустя, скажем, год или два, чтобы «Северный поток-2» заработал на полную мощность. Что здесь особенного такого есть? Вот эта паника ценовая, которую мы сейчас наблюдаем, она действительно...
На спотах, да.
Да, беспрецедентно. Тут есть очень много спекулятивного. Используют финансовые спекулянты ситуацию, когда вот есть некая неясность с этим потоком, и до сих пор как бы дебаты идут в политических кругах, а наступает отопительный сезон.
И это да, конечно,
вот они безусловно. Это просто конъюнктуру используют. Цены вернутся более-менее к норме, но, конечно, они будут выше, чем в предыдущие годы, вне всякого сомнения, потому что действительно прогрессирует вот эта самая зеленая революция, переход на возобновляемые источники. Я не думаю, что она произошла преждевременно. Наоборот, судя по тем климатическим катастрофам, о которых мы чуть ли не ежедневно стали узнавать, мы видим, что климат планеты действительно существенно пострадал. Постоянно всякие, значит, там, наводнения.
Ну, вам на это скажут, что это цикличность, потому что человечество живет на планете Земля несколько меньше, чем существует сама планета Земля, и у нас горизонт для того, чтобы делать выводы, он несколько меньше.
Ну, от того, что человечество живет на планете Земля, от которого от приматов считать или от гомо сапиенса считать, ну, хорошо, ну, несколько десятков тысяч лет живет, но от того, что этот цикл, например, с климатическими катастрофами продлится 10 тысяч лет, нам от этого не легче с вами, понимаете?
Сергей Борисович, нет, здесь не про это. Знаете, здесь в этой студии был очень хороший климатолог, который сказал важную вещь. Он говорит, все зависит от того, кто климатическим экспертам платит. Вот кто им платит, ту точку зрения эти люди и транслируют в любом случае. Поэтому такое недоверие, естественно, к Грете Тунберг у людей, которые занимаются этой проблематикой больше лет, чем самой Грете Тунберг. От этого все-таки недоверие к вот этим информационным спекуляциям и спекуляциям, в том числе на Уолл-стрит и Белого дома, давайте печатать больше денег и развивать зеленую энергетику, потому что в любом случае от углеводородов человечество не кажется, и важно понимать, что есть экологические проблемы, а есть климатические проблемы. Как раз-таки все упирается в климатическую идеологию, а не экологическую. Хотя, казалось бы, модернизировать завод проще, чем решить глобальные проблемы, там, переход на климат. И еще можно было бы в это поверить, Сергей Борисович, например, что давайте отказываться от угля, давайте переходить все на ветряки, если бы Европейский Союз, в лице, например, Германии, сейчас не устанавливал рекордные запросы на покупку угля, причем самого грязного.
Ну, давайте все-таки некий порядок вот в эту картину действительно хаотичную немножко внесем. Я согласен с тем, что экология и климат, они равно важны, но это разные немножко вещи и только частично совпадающие. Что касается самой экологии, ну, давайте посмотрим, как мы сумели загадить даже такую безбрежную штуку, как мировой океан. Там же скоро плыть будет негде от пластика, который мы туда выбрасываем. Ну, то есть вообще спасать нужно экологически.
Вы мне напоминаете Дерипаску, который сказал, давайте меньше потреблять, товарищи.
Значит,
да, а цены на алюминий выросли, кстати.
Пластика нужно бы меньше потреблять, действительно. Так. Вот. Что касается климатологии. Понятно, что экспертов можно покупать, к сожалению, и многие этим пользуются. Понятно, что пытаются спекулировать на этом и зарабатывать на этом, но есть объективная вещь, против которой не попрешь. Ну, отступают ледники, ну, тает вечная мерзлота, мы это видим, ну, плывут грунты в этой связи.
Ну, просто в поймах рек не надо города строить, и все.
Это вы по поводу наводнений.
Да.
Но не только в этом проблема, не только в этом. Кстати, Россия целую стратегию сейчас строит по относительно Северного потока, простите, Северного морского пути, уже целую стратегию. Из-за того, что отступают ледники, отступает вечная мерзлота, и открывается возможность круглогодичного, внесезонного прохода по этому самому Северному морскому пути. Это огромные экономические дополнительные возможности, и это реальность. Это реальность. Иными словами, угольная генерация Германии не будет восстанавливаться просто вот сейчас, в эту зиму, они хотят подстраховаться и подзапасти, уголь, да, действительно, да. Но возвращаться к ней все-таки не будут, планы остаются их прежними. Но самое-то главное что?
Да.
Ведь уже утверждено мировым сообществом взимание углеродного налога со всего, что производится, с большими выбросами. Углеродный налог в Европе уже $60 за тонну. То есть мы можем, конечно,
бюджет пополнять, естественно.
Мы можем, конечно, продолжать все это дело игнорировать и посмеиваться над этим, но мы скоро столкнемся с тем, что продукция, которая нами производится, и с серьезными тяжелыми выбросами, будет дополнительно облагаться серьезными запретительными пошлинами. И вот как мы тогда будем над этим посмеиваться, я не знаю.
Знаете, там есть еще один такой
вот
аспект.
Вот и придется покупать на выбросы.
Квоты на выбросы покупать? Да, мы с вами оплатим, что вы переживаете, на самом деле. А нет, там же есть еще один аспект по поводу этой климатической истории, когда говорят, вот Российская Федерация, потому что у нас столько лесов, мы можем участвовать. Нет, у вас какие-то не такие леса. Потом, а мы вот можем водородом заниматься. Нет, у вас какой-то не такой водород. А потом, а давайте сократим выбросы до такого, до уровня 90-го года. Простите, Российская Федерация рекордно сократила просто потому, что заводы эти все позакрывались. Вот, говорят, нет, вот это мы считать не будем, что-то другое.
Да.
Что-то другое. Поэтому это же тоже элемент спекуляции. Вот в чем дело. Я так говорю про
соль. Найдутся спекулянты финансовые или политические. Будем с ними бороться. Мы же поборолись за Северный поток-2. Сколько было всяких ужасов вокруг этого произнесено? Произнесено. Сколько? Ну, вот когда будет запущен Северный поток-2, я предлагаю сделать это днем национальным праздником этот
каким?
День. Праздник газовика какой-нибудь там.
Вы как депутат Государственной Думы сейчас говорите.
Ну, настолько все уже знают эту историю во всех деталях, что это просто национальный праздник.
А вот, кстати, интересный момент по поводу запуска Северного потока-2. Мы же понимаем, что сейчас Украина активно начинает торговать на рынке угроз, потому что говорит, что вот, значит, после 24-го года, что же мы будем делать со своим транзитом, где же мы будем брать деньги, поэтому каким-то образом, уважаемый Брюссель и Вашингтон, повлияете на Москву, нам нужно сохранить все-таки строку в бюджете. С вашей точки зрения, какова сейчас заинтересованность и Брюсселя, и Вашингтона, чтобы, ну, подспорье какое-то устроить Украине, или же здесь проблема?
Ну, больших денег никто не даст под это дело. И здесь, конечно, для Украины в нынешнем варианте ее позиционирования, особенно при нынешней политике Киева, могут быть серьезные трудности. Они ведь сами себя в такую ловушку поставили, парадоксально. Что сейчас они делают? Ну, Украине где-то нужно, не хватает собственного газа, они продолжают добывать, меньше 20 миллиардов кубов добывают по году, и добыча у них пока падающая, хотя они там рассказывают всякие сказки про немеренные залежи.
Так.
Пока добыча падающая. И им не хватает где-то, ну, 10-11 миллиардов по году кубов газа. Они до сих пор делали такой украинский, казацкая хитрость была украинская. Вот газ течет по транзитной трубе в сторону Европы, они вот эти 10-11 миллиардов, которые им нужны, забирают. А с европейцами по бумаге договариваются, якобы их газ. Он туда прошел, а потом у них был куплен Киевом. И для этого даже сделали такую петлю в местечке Велки-Капусаны на территории Словакии. Сделали такой коллайдер, такую дуговую петлю, чтобы какое-то количество газа вытекало, потом сделало круг и притекло. И по счетчикам у них по выходу газа в сторону Европы все в порядке, и по входу газа все в порядке.
Да.
Но это небольшой объем, который там крутится. Но это же казацкая хитрость, понимаете, это же запорожцы за Дунаем. Вот. И пока у них все сходилось. Мы ничего в России не покупаем, нам их грязный газ не нужен, но 10-11 миллиардов они так по году имели. А теперь ужас может настать. если вдруг Россия резко сокращает транзит...
После 2024 года.
Да, после 2024 года. Этой возможности нет. Этой возможности нет. И придется реально покупать этот самый газ по цене там 700-800 долларов за тысячу кубов, платить за это, платить еще за его доставку, и это все вскроется каким-то образом. И спросят, а кто же такую хитрость казацкую-то выдумал, и зачем это нужно народу? Потому что там разница в цене все равно была огромная, которая отсекалась и шла, например, на финансирование многих нужных политической элите вещей, например, на финансирование правящей партии. Иными словами, вот борьба-то идет еще за это, но я думаю, что здесь мы можем пойти на некоторый компромисс. Мы же говорили с вами о компромиссе, об полезности.
А то Украина не идет.
Так. Вот, если вдруг мы перестаем воевать, а воевать нам, по сути, уже давно пора перестать.
Мы с кем воюем-то?
Тем более, что война идет в основном, так сказать, война слов у нас все равно идет, война риторическая все равно идет, и отчасти все-таки противостояние это и есть, куда деваться в Донбассе-то. Вот. Поэтому, если мы все-таки приходим к компромиссу и урегулированию нашего конфликта с Украиной, то можно выделить из всей этой огромной газотранспортной системы украинской, уже старой и ржавой изрядно, можно выделить экспортную часть, такой отдельный контур сделать, вполне это технологически возможно, и вот на основе этого экспортного контура сделать совместное предприятие российско-украинско-немецкое.
А зачем, если России выгоднее через Северный поток полностью поставлять газ, потому что это будет дешевле, потому что транзит через Украину, он дороже, России обойдется?
В Европе, растет спрос на газ, и до 35-го года минимум будет повышательная тенденция, тем более, если все-таки сворачивание угольной генерации продолжится. То есть спрос будет расти. Нам все равно нужно порядка 200 миллиардов кубов по году прогонять на Европу. Даже если все потоки заработают на полную мощность, два северных, центральный поток через Польшу и южный через Турцию, если они все заработают на полную мощность, чего пока не случилось, у нас все равно будет оставаться вот на сегодняшний день минимум 30 миллиардов, нам некуда девать, а при росте спроса в Европе до 50 миллиардов кубов по году нам нужно будет где-то размещать. Вот это как раз и можем размещать на украинском направлении,
да, там, правда,
если мы договоримся.
Там все упирается еще в, понимаете, в третий энергопакет, вот, поэтому все еще будет зависеть от бюрократии Брюсселя. Я предлагаю голосование сейчас провести, потому что скорее эта история в большей степени пока мне видится политической, а не экономической, по поводу сохранения транзита через Украину после 2024 года. С вашей точки зрения, товарищи, да, с вашей точки зрения, вы считаете, что Российская Федерация политически, исходя из политической целесообразности, нужно сохранять после 2024 года транзит газа через Украину, несмотря на то, что построен Северный поток-2, и пока по тому уровню спроса, который есть со стороны Европейского Союза, Северный поток это все может организовать, если европейцы скажут, да, заполняйте трубу на полную мощность, а не на 50%. Итак, вы говорите, что политически целесообразно это, ну, потому что нужны компромиссы, потому что в любом случае Россия должна продемонстрировать Украине, что мы идем на диалог, что мы хотим сохранить отношения, и поэтому мы делаем все. Такая социальная обеспеченность. Давайте так, 134-21-35, политически это целесообразно. 134-21-36, ничего этого делать не надо, сколько попыток было у России договориться с Украиной, и последние там годы до строительства Северного потока-2, каждое 31 декабря все собирались около офиса «Газпрома» и думали, все-таки договорятся на «Автогаз» и «Газпром» или нет. Вот, 134-21-36, чтобы неповадно было. Политически это нецелесообразно, да и экономически тоже. 134-21-36. Итак, 134-21-35 нужно сохранить транзит газа через Украину, отчасти хотя бы, потому что это политически целесообразно. 134-21-35, 134-21-36 нет. Было много попыток договориться, и в конце концов, зачем такая головная боль России, если труба построена, и напрямую уже с Германией, с остальными странами есть договоренности. 134-21-36. Так. Есть, по-моему, кто-то звонит. Сейчас, у меня куда-то все делось. Сейчас телефонную машину можно нам? 7373948, да. Телефон прямого эфира 7373948. Зеленоградец включается. Откуда желание продать как можно больше народного газа? Говорит Зеленоградец. Откуда? Да что, а у вас газ забирают, что ли? Я не очень понимаю. Конституцию почитайте заодно. Здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте все.
Да.
Спасибо за эфир.
Пожалуйста.
Сергей Борисович, приятно слушать размеренную трезвомыслию политика. Вот, стараюсь слушать. А можно под конец небольшую веселость внести?
Какую?
Небольшим анекдотом. Вот по выборам у вас было...
Приличный, нет, только приличный анекдот.
Анекдота про выборы нет. Товарищи, простите, я тревожная женщина. Вот. Перед выборами особенно. Давайте не будем. Без этого. Давайте без анекдотов. Знаете, на музыкальных радиостанциях не любят, когда
дозваниваются. Смогут люди анекдоты рассказывать про их результаты?
А я не знаю. Нет, анекдоты — это другие сайты. Понимаете, на музыкальных радиостанциях люди не любят, когда ведущие, когда им стихи читают, а мы не любим, когда нам анекдоты читают. У нас же серьезная радиостанция, конечно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений.
Да.
Здравствуйте, Евгений. Александр.
Привет.
Да, Александр, пожалуйста.
Вы знаете, как-то все наивно получается. Они там, слушайте, против нас уже отсюда высылают. И подрыв газа там, и подрыв газа там. А мы сейчас будем с ними какую-то кампанию там, значит, с Украиной газовую.
Нет, мы не будем, это просто гипотетический расклад. 495, код 386.
Значит, я что хочу пояснить.
Да.
Ну, во-первых, все-таки есть люди, которые временно представляют Украину, будучи там президентами и депутатами. Ну, мы же знаем, что они временные, да? А Украина останется нашим соседом, украинский народ останется нашим братским народом. То есть надо смотреть в перспективу. Я действительно не вижу возможности вот с нынешним руководством Украины договориться. Они почему-то избрали крайне конфронтационную политику, угу. И, ну, маловероятно. Ну, не договоримся с 6-м президентом Украины, договоримся, может быть, с 7-м.
А 24-й год, еще 3 года впереди.
Если с 7-м не договоримся, ну, доживем до 8-го президента Украины. Вот и все. А здесь я все-таки исхожу даже больше, угу, из экономической ситуации. Ничто так не привязывает страны-соседи друг к другу, как наличие некоторой совместной экономической деятельности. Не случайно те, кто пытается спровоцировать окончательный раскол геополитический между Украиной и Россией, рвут все экономические связи, убирают всю нашу взаимную торговлю, убирают возможность, скажем, уже завалили возможность производить двигатели на территории Украины и ставить на суда и вертолеты, производимые в России. В общем, уходят все проекты, которые так или иначе нас связывали, экономические, промышленные, производственные.
Так, подождите, Сергей,
а кроме Борисович... того, еще и торговлю пытаются завалить.
Так мы же и сами утверждали, вот... да, что Украина, в общем-то, ну, мы не предлагали ничего разорвать, но у нас проект импортозамещения, и мы якобы легко все это импортозаместим. То есть вы как-то некое в субъектности лишаете.
Нет, импортозамещать обоих. Мы можем все что угодно,
так.
Но еще раз хочу сказать, ставить специальной целью с нашей стороны оборвать все существующие экономические связи неправильно, а наоборот, с нашей стороны логично предлагать какие-то, угу, вещи, которые экономически могут нас связывать. Это будет стабилизировать отношения, это будет отвлекать внимание от милитаризма,
так,
в пользу экономики.
7373948, телефон прямого эфира, давайте еще поголосуем. 8-495-134-21-35. Вы считаете, что целесообразно сохранить транзит газа через Украину, ну, несмотря на запуск «Северного потока-2», и 8-495-134-21-36 пытались много раз, поэтому сейчас зачем? У нас есть не политическая, а экономическая целесообразность. Нам дешевле по «Северному потоку-2», в конце концов, поставлять, а до 2024 года все-таки контракт «Газпрома» и «Украина» сохраняется, «Газпром» это все выполняет очень четко, а, соответственно, это же, знаете как, если нужны, вот здесь уже никакие компромиссы не нужны, потому что много пытались их достичь, сложно было. Здравствуйте, в итоге трубу построили целую. Да, слушаем вас.
Ольга, Москва.
Да, Ольга, пожалуйста.
Знаете, я вот не могу проголосовать, поэтому голос свой отдаю.
Давайте.
Мне кажется, что уже как бы достаточно. И я, ну вот, не согласна. Давайте заменим слово «прекратить торговые отношения» на слово «заморозить».
Ну, мораторий вести.
Ну, можно сколько угодно биться лбом об стенку, но ничего, кроме боли, разочарования, там, я не знаю, это не принесет. Давайте, может быть, как-то дождемся какого-то вот с той стороны посыла, может быть, там, направления какого-то, изменения. Пускай придет этот 7-й, там, 8-й, 10-й, 21-й президент,
и мы предложит.
Поймем, что вот наши усилия, они ни в ту не пропадают.
Спасибо, Ольга, принято.
Я отчасти согласен, вот в каком плане. Действительно, инициатива должна исходить из Киева. Мы оттуда должны услышать братский голос любви. Оттуда.
Братский голос.
Вот пусть скажут русские братья, все, давайте забудем все, что между нами было.
Мы хотим газ бесплатно после этого, скажут они.
Нет, все, давайте обнимемся, славяне. Вот, я только
потому что любовь нельзя купить, скажут так, Сергей Борисович.
Я вот только что вернулся с экономического форума в Центральной Восточной Европе. И там я увидел впервые, как представители славянских стран, не только, кстати, России, Украины, Белоруссии, но еще там и Польша, и Словакия, и Чехия, они выступали за единство славянских народов. Вот эту тему, я надеюсь, мы в дальнейшем обсудим и продолжим.
87% говорят, не нужно, политически нецелесообразно сохранить этот транзит. Новости потом продолжим.